Однажды он попробовал заговорить с ней, но девушка не ответила. Незаметно задремав у него за спиной, она мерно посапывала, руки ее мягко и нежно лежали на его плечах. Тужурка, видимо, распахнулась, и сзади, на своих острых лопатках, Иван почувствовал мягкое тепло ее груди. Как назло, в правую колодку его попал камешек. Раза два Иван, не нагибаясь, повертел ногой, но не смог вытряхнуть его. Идти было очень неудобно, однако Иван не стал будить Джулию, зашагал медленнее и так еще долго шел вниз. Кажется, он и сам задремал на ходу. Вдруг перестал понимать, где находится и кто у него за спиной. Но это длилось всего несколько коротких секунд. Он тут же пришел в себя, почувствовал ее дыхание и успокоился. Вокруг по-прежнему толпились мрачные утесы с пятнами подтаявшего снега на склонах. Откуда-то снизу потянуло сыростью, порой доносился смолистый запах хвойного леса. Где-то далеко сбоку шумел водопад, очевидно, там было ущелье. Под утро они спустились в зону лугов. Снежные пятна вокруг разом исчезли, будто растаяли. Стих ветер, стало тепло, только в воздухе прибавилось сырости. По камням из долины поползли влажные клочья тумана. Еще ниже на них пахнуло устоявшимся ароматом трав, цветов, густым хвойным настоем, и он понял, самое трудное позади. Тропа где-то пропала, но идти было легко. Пройдя еще немного, Иван почувствовал под ногами густую мягкую траву и подумал, что вот-вот упадет. Высокие до колен стебли тугими бутонами цветов хлестали его по ногам. Джулия спокойно спала. Тогда он тихонько, чтобы не разбудить девушку, встал на колени и осторожно опустился вместе с ней на бок. Она не проснулась. Против обыкновения в этот раз ему не приснился его всегдашний тревожный сон. Несколько часов он спал беспробудно и глубоко. Потом призрачная смесь бреда и реальности завладела его сознанием. В 25 лет юность уже на отлете, многого из простых человеческих радостей уже не вернуть и не пережить, если не пришлось пережить их в прежние годы, и в этом смысле люди, пожалуй, достойны большего, чем то, что приготовила судьба Ивану Терешке. Правда, он редко задумывался над этим, было не до погони за счастьем, дома приходилось заботиться о том, чтобы как-то прожить, встать на ноги. Позже, во время войны, понятное дело, куда большие заботы волновали его, было не до любви. Он не знал женщины, и все же, как это часто случается в молодости, к обычным взаимоотношениям парней и девчат относился скептически. Года два назад, на Северо-Западном фронте, Иван был ранен одновременно со своим ротным, старшим лейтенантом Глебовым, у которого служил ординарцем. Ранило их в лесу, когда ротный шел на совещание к командиру полка. Сжав свое рассеченное осколком плечо, Терешка кое-как выволок командира из-под огня, перевязал, потом по снегу дотащил до дороги, где их и подобрали обозники. Иван при своей легкой ране чувствовал себя сносно, а вот с ротным дело было намного хуже. Старший лейтенант потерял много крови, почти не говорил, только попросил, чтобы его сразу отправили в госпиталь, минуя дивизионный санбат. Ординарец понимал беспокойство офицера. Глебов не хотел расстраивать Анюту, тоненькую с широко раскрытыми глазами девчушку недавнего санинструктора их роты, ставшую медсестрой санбата. Все в роте знали, что у них с Глебовым не просто игра, а самая настоящая любовь. Именно поэтому ротный накануне добился перевода ее в санбат, где было все же потише, чем на передовой. Автоматчики роты по-своему тоже любили девушку, уважая ротного, уважали и его любовь. У ординарца же было свое отношение к ней. Видимо, потому что ближе других был к Глебову, он привязался и к Анюте, как к младшей сестре, а может даже и больше. Случилось, однако, так, что миновать санбат было нельзя. Где уж там везти раненого в тыловой госпиталь, когда Иван испугался, успеет ли его доставить хотя бы в санбат? Кони быстро неслись по наезженной санной дороге, а Иван все покрикивал на ездового пожилого нерасторопного бойца в двух шинелях поверх телогрейки, чтобы тот погонял быстрее. Глебов стал забываться, бредил, ругался. Ординарца он уже не узнавал, как и не узнал и Анюту, которая с криком упала на сани, когда они подъехали к большой брезентовой палатке санбата. Иван на всю жизнь запомнил тот вечер. Звездное морозное небо, мрачные ели, привычный запах дыма, тихий гомон людей в палатке и больше всего неутешное горе Анюты. Ее не пускали в операционную, хотя она рвалась туда и плакала. Иван тоже сидел у входа, забыв о собственной боли, ловил от выходящих сестер каждую весточку о состоянии ротного. Вести были неважные. Оперировали старшего лейтенанта долго и трудно, переливали кровь, бегали за физиологическим раствором. Иван ждал. Анюту не утешал, самому было тяжко, только курил, пока не опустел кисет. Глебов умер во время операции. Ему не успели даже наложить швы. Внезапное горе будто испепелило что-то в душе Ивана. Он и сам не думал, что так тяжело будет переживать эту смерть. Видимо, его переживания усиливались при виде чужого несчастья. Анюта несколько дней не являлась на дежурство, и никто ее не осуждал за это. Наоборот, раненые, лежа на походных кроватях-носилках в огромной, как Рига, палатке, с уважением отнеслись к ее горю. Только Иван молчал и думал. Тогда-то у него, очевидно, и зародилось особое чувство к ней. Нет, это новое чувство не было любовью. То, что он чувствовал к девушке, скорее напоминало глубокое уважение. И только. За долгие зимние вечера, проведенные в санбате, он, пожалуй, вовсе разучился шутить, улыбаться, только бесконечно дымил маршанской махоркой, глядя на сияющее мелькание в печи, сооруженной из железной бочки, которую до красна накаливал санитар Ахметшин. С Анютой после памятного вечера они почти не разговаривали, и без того хорошо понимая душевное состояние друг друга. Приступив после недолгого перерыва к дежурству, она потеряла свою всегдашнюю живость, стала не по годам задумчивой и строгой. Общее горе роднило их. Иван кое в чем помогал ей в палатке, никогда ни словом не обмолвившись об их переживаниях, и она была благодарна ему. Обычно поздно вечером, управившись с делами, Анюта присаживалась к нему на койку и тоже смотрела на огонь. Кто-нибудь в это время рассказывал в темном углу трудный фронтовой случай или что-либо повеселее из довоенного прошлого, и было так хорошо. Но время шло, раненые в санбате менялись, одних эвакуировали дальше в тыл, других, подлечив, выписывали на передовую. И вот однажды небольшая, на первый взгляд, перемена сразу нарушила мирный покой этой палаты. Как-то после обеда, когда Иван принялся собирать грязные котелки, чтобы отнести их на кухню, у входа в палатку послышались голоса, топот ног, и двое санитаров втащили носилки с раненым. На носилках под полушубком лежал молодой командир с двумя шпалами в черных петлицах. Оказалось потом, что он из танковой части, которая поддерживала их дивизию. Майора начали устраивать в углу, всем распоряжался сам комиссар Санбата. Иван, унося на кухню посуду, невольно удивился такому вниманию к раненому. Когда же он вернулся, майор уже сидел на носилках. Согревшись, он сбросил с себя овчинную безрукавку, из-под нее на широкой груди танкиста заблестели 6 орденов. Раненые в палате притихли, с любопытством повернув головы в его сторону.